1936 году во Фрунзе проходит большая и даже, можно сказать, масштабная художественная выставка. Ее главная тема – это восстание 16-го года. Ее главный идейный вдохновитель, создатель и оформитель Семен Чуйков. Что нам сегодня, спустя почти 80 лет, стоит знать об этой выставке? Была ли она целиком и полностью исполнением заказа партии и правительства? С какими внешними и внутренними противоречиями имели дело ее авторы? Как они пытались отвечать на поставленные вопросы новой эпохи в новой стране? Такие вопросы ставит исследование арт-критика Георгия Мамедова, в котором автор изучает идеологию и субъективность в раннем советском кыргызском искусстве. Вы слушаете наивный подкаст на русском сайте Радио Азатык. Последующие полчаса у микрофона арт-критик и исследователь искусства Георгий Мамедов.
Тридцатый год вообще достаточно важный год для истории советского Кыргызстана, потому что в 1936 году Кыргызстан становится полноценной советской республикой. И это был очень важный шаг вообще для истории Кыргызстана, для борьбы с кыргызских большевиков, коммунистов, потому что сразу после Октябрьской революции одной из главных задач было обрести такую полноценную автономию внутри новой страны, как минимум после 1924 года. И в 1936 году это случилось в результате принятия новой советской конституции, в которой Казахская Советская Социалистическая Республика и Кыргызская Советская Социалистическая Республика были образованы. И еще одним важным событием было 20-летие восстания 16-го года. И эти события были как-то между собой связаны. Поэтому 36-й год был очень, очень важным для истории республики, очень противоречивым с разных сторон. Одним из самых главных событий в связи с 20-летием восстания была выставка, которая была организована Союзом художников в августе-сентябре 36-го года. Я думаю, что ни для кого не секрет, что тема восстания, она очень болезненная. Прошло 2 года со столетнего юбилея. Мы помним, что в 2016 году вокруг столетнего юбилея восстания было очень много противоречий, очень много вопросов. С одной стороны, необходимо было действительно отметить это важное событие. С другой стороны, и внутри кыргызского общества, и в силу того, что восстание затрагивало и другие страны, сложилась вокруг этой темы очень противоречивая ситуация. То есть, с одной стороны, правительству и обществу необходимо было сохранить какой-то баланс, да, отметить это важное событие, которое для исторической памяти очень важно, с другой стороны, не спровоцировать какие-то откровенно националистические реакции, а с другой стороны, очень важным игроком на этом поле оказалась современная Россия, которая вот в самом факте того, что эта дата была признана и отмечалась на государственном уровне, увидели некий политический подтекст. Очень часто в нашем обществе есть представление, что в советское время эта тема замалчивалась в советских источниках, что не совсем точно, а может быть даже совсем не точно. И одним из примеров является эта выставка 1936 года, которая полностью была посвящена восстанию и как бы изображала его достаточно откровенно и довольно критично по отношению к колониальной политике России. Поэтому эта выставка, конечно же, очень привлекла мое внимание еще задолго до 2016 года, и на самом деле со многими людьми, с которыми я общался, в том числе с кыргызскими искусствоведами, об этих картинах и об этой выставки всегда говорят, надо же, художники могли так свободно об этом высказываться в своих картинах, надо же, была такая выставка, надо же, были эти работы. То есть, в некотором роде это известные работы, известный факт, а с другой стороны, вот в этом контексте противоречивом, это всегда как что-то новое, что-то всегда представляется какое-то открытие, как какая-то неожиданность, что это было. И поэтому мне стало интересно, почему это было, как это было, было ли это какой-то случайностью, или же на самом деле это не было случайностью. Что на самом деле художник думали, когда они работали над этими работами, ведь действительно, при всем при этом, это достаточно противоречиво уже потому, что Чуйков был русским. Когда мы говорим о восстании, всегда очень трудно как бы не сказать что-то, что может быть воспринято не так. Но на самом деле сегодня историки сходятся на том, что восстание на самом деле было очень этнически заряженным. А русские воспринимались как колонизаторы. Восстание, в принципе, носило антиколониальный характер. Кажется, что сегодня по вот этому поводу уже каких-то споров быть не может. То есть у восстания уже достаточно большая историография, которая начинается буквально с 20-х годов 20-го века. То есть буквально после восстания начали его изучать и исследовать. И, в общем-то, вот его антиколониальный характер никогда не стоялся под сомнение. Это очень интересно, что в 2016 году эти дебаты вновь как-то возникли. Но интересно, что многие художники, которые работали, Чуйков, который был председателем Союза художников и главным организатором этой выставки, а также, пожалуй, художником, который больше всего написал работ к этой выставке, он тоже был русским. В 16-м году ему было 14 лет, то есть он уже был достаточно, был подростком, но я думаю, что достаточно в осознанном возрасте, и по его собственным биографическим данным, он провел лето 16-го года недалеко от Пешпека. То есть, в принципе, он был свидетелем восстания, скорее всего, и в какой-то степени мог стать его жертвой. Но вот в 36-м году он как бы выступает с такой достаточно критической позиции, с очень такой явной антиколониальной критикой, и мне показалось это интересным, что как ему приходилось иметь дело с этой дилеммой между своей идентичностью и между теми задачами, которые он решал на этой выставке. Во-первых, выставку посетило, по разным данным, от 15 до 20 тысяч человек. А это огромное число людей. Ни одна выставка сегодня не соберет такое количество людей. При том, что во Фрунзе в то время жило примерно 80 тысяч человек. Население города было очень небольшим. Это значит, что фактически четверть населения города посетила выставку. Больше сотни работ было выставлено. Она была в галерее Союза художников. Тогда это уже было, тогда называлось художественной галереей. Это сейчас галерея Союза художников имени Чуйкова, которая в Дубовом парке. Это бывшая церковь. Выставка делалось согласно тематического плана. Сегодня мы говорили об этом как о кураторской выставке. То есть заранее, там, за полтора года они начали работать над этой выставкой, они разработали ее план, из чего она должна состоять, какие картины должны войти, какой месседж она должна нести. Вот эта тематическая часть состояла из трех частей. Колониальное прошлое, восстание и его разгром и социалистическая Киргизия. Это очень интересно, что вот в этой как бы трехчастной композиции выставки узнается как бы взгляды Чуйкова на то, как вообще должны писаться картины и каким должно быть новое искусство. Чуйков — это довольно известная фигура. Ну, мало кто не знает Чуйкова, мало кто не видел его картину «Дочь советской Киргизии». Вообще он воспринимается таким патриархом киргизского искусства, один из самых известных художников и так далее. Но вот о ранних годах его жизни, о раннем творчестве на самом деле известно, не то что известно очень мало, этому, как правило, никогда не уделяется много внимания. Это кажется неинтересным. Он был молодым, он просто там начинал. Мало ли, какие влияния на него оказывали разные художественные течения, которые были популярны в это время. Вот, когда он там написал «Дочь советской Киргизии», вот он уже был сложившимся художником, это уже интересно. Все, что там до 40-х годов, это так. Но на самом деле, кажется, что самым интересным периодом в творчестве Чуйкова были именно 20-30-е годы. В 20-м году он сперва едет в Ташкент учиться искусству, а потом оттуда практически сразу уезжает в Москву, где учится в Хутимасе, в Хутыине. И в 27-м году начинает участвовать в выставках. И, как ни странно, сразу же привлекает внимание критиков. А в 27-м году в выставке, по-моему, народов, искусства народов СССР, он впервые выставляется и привлекает внимание такого влиятельного критика Абрама Эфроса, который сразу же отмечает, что Чуйков пишет или изображает Среднюю Азию не так, как до этого регион изображался в русском искусстве. Пишет о том, что трудно идти по киргизской линии, не испытывая влияния Павла Кузнецова. Кузнецов, конечно, никогда не писал Кыргызстан, он писал Казахстан, но вот вся эта путаница между этнонимами киргиз-казах, которая тоже имеет абсолютно колониальное происхождение. Но так или иначе, Чуйков писал, по словам Эфроса, без экзотизации, не как внешний наблюдатель, и в нем чувствуется какая-то мужественность и, может быть, даже какая-то грубость. То есть Чуйков не экзотизировал среднеазиатскую киргизскую жизнь. Скажем, он много писал таких этюдов, даже, может быть, незаконченных картин, скажем, там, юрты в горах, это всегда были бедняцкие юрты. То есть это не были юрты, которые вот должны изображать некую вечность, как в одной из его последних картин «Прикосновение к вечности», где юрта — это уже такой символ вечности, символ, может быть, даже какой-то национальной гордости. Для него юрта — это было, на самом деле, жилище бедных людей, которым приходилось очень много работать и которые, ну, вряд ли испытывали какие-то приятные чувства от жизни в таких условиях. То есть он был, не был певцом природы, он не был певцом какой-то этнической уникальности, он был скорее человеком, который пытался зафиксировать сложность, противоречивость, суровость, суровая жизненность. Так Эфрос охарактеризовал картины Чуйкова. Но вот это вот отсутствие экзотизации было очень важным. То есть Чуйков не был, как мы сегодня бы сказали, ориенталистом. Что тоже довольно, довольно интересно, потому что его первым учителем был Хлудов, художник, который жил в Казахстане, который, в общем-то, был таким классическим русским ориенталистом, изображавшим казахскую жизнь в таких вот экзотизированных формах, включая все тропы, в том числе там, обнаженных женщин, что вполне типично для европейского ориентализма. Кроме того, что он начал участвовать в выставках, Чуйков, несмотря на то, что он был из провинции, был человеком, у которого не было хорошего образования, он заканчивал рабфак, когда приехал в Москву, но вот он чувствовал, что он должен быть в центре, как бы, кипучей художественной жизни, и он становится одним из организаторов студенческого художественного объединения «Рост», которое тоже сразу же после своего основания, опять-таки, привлекает внимание критиков, потому что, как ни странно, это было первое художественное объединение, которое организовало выставку картин в рабочем клубе. Вот так, в 28-м году в Москве выставки организовывались в больших залах в центре города, но не в рабочих клубах. И это было первое объединение, которое решило показывать свои картины, которые они писали для рабочих, там, где, куда, собственно, для своего досуга приходят рабочие. И Чуйков был активным, он был организатором, он был одним из соавторов декларации «Роста». А в 30-м году, с этого начинается, на самом деле, мой интерес к Чуйкову, потому что в библиотеке музея имени Гапара Айтива мы обнаружили стопку журналов «Искусство в массы». Это один из самых популярных журналов по искусству, который выходил в конце 20-х годов, с 28-го до 30-го года в Москве. Ассоциации художников революции, Ассоциации художников революционной России, которая потом была переименована в Ассоциацию художников революции. И вот в 30-м году в одном из номеров журнала был опубликован текст Чуйкова о путях станковой живописи. И это такой манифест, в котором Чуйков излагает свое представление о том, каким должно быть советское искусство, какой должна быть живопись. Потому что у него была такая дилемма. С одной стороны, он был очень амбициозным, революционно настроенным, и он хотел быть очень современным, как бы быть на острие современности. А с другой стороны, в это время шли дебаты о том, что, ну вот, живопись на холсте, маслом, это что-то, что вообще современным назвать нельзя. Это что-то, что должно быть вообще выкинуто из истории. Это вот настолько буржуазная, настолько отсталая форма искусства, которой в новой советской социалистической жизни места нет. И вот у Чуйкова была такая дилемма. С одной стороны, он был таким авангардно настроенным, революционным молодым человеком, делающим выставки в рабочих клубах, отказывающимся от вот всей этой традиции ориенталистского экзотизирующего изображения Центральной Азии, как бы чувствующим себя представителем, будучи русским, но чувствующим себя представителем как бы новой кыргызской советской идентичности, потому что он живет в Москве, но пишет только Кыргызстан, то есть у него нет никаких там русских, совет, московских и так далее мотивов. И в то же время он любит живопись. И он может только быть как бы живописцем. И вот он должен найти какой-то способ, как вот объединить эти два стремления. Не выкинуть живопись, но в то же время не прослыть ретроградом, консерватором. И вот он находит такое диалектическое решение, что да, живопись должна быть заново переизобретена, что нужно полностью изменить социальные функции живописи, что живопись — это не для украшения там мещанской гостиной, это цитата, а живопись может иметь очень важную социальную функцию в новом обществе, образовательную, исследовательскую. И для этого он как бы предлагает такой свой метод, что, во-первых, художники должны обращаться только к важным социальным темам, то есть писать только на важные социальные исторические темы. Во-вторых, эти темы они должны исследовать диалектически, то есть видеть причины этих важных исторических событий и исследовать их последствия. И для того, чтобы это сделать, скорее всего, нужно отказаться от того, чтобы писать одну картину, потому что такую сложную задачу в одном пространстве холста одного решить невозможно. Поэтому художники должны писать серии картин, в которых вот можно было бы очень подробно исследовать и причины социального явления, само это явление, его последствия. И вот в том, как была организована эта выставка в 36-м году, узнается этот подход Чуйкова. Она также состояла из трех частей, то есть причины восстания, колониальное прошлое, само восстание, его разгром и его последствия или результаты. Социалистическая Киргизия. То есть тут делалось действительно, тут как бы есть вот эта вот связка, что восстание некоторым образом предвещало революцию, было связано с ней, и, соответственно, в некотором роде, хоть оно и потерпело поражение, не было полностью провальным, потому что, ну, случилась революция, и колониальный режим пал, вот люди обрели счастливую жизнь. Понятно, что в этом есть определенный идеологический, как бы, мотив, но так или иначе, попытка увидеть это явление в таком, как бы, в связи связи с его причинами и с как бы современной жизнью, вот, мне кажется, связывает эту выставку с его вот взглядами на искусство 30-х годов. Тут важно понимать, и это тоже очень, мне кажется, нечасто происходит, что конечно, искусство, киргизское искусство 30-х годов не существовало отдельно от искусства советского вообще. И в данном случае Чуйков, если в его мыслях была какая-то инновационная составляющая, он, допустим, предложил писать серии картин, потому что обычно о серийном методе речь шла о фотографии, скажем, не в живописи, то, конечно, это все происходило в контексте вообще как бы советских дискуссий о том, каким должно быть искусство, и в данном случае как бы моя цель не показать о том, какой был Чуйков уникальный, а скорее показать, что эта выставка, она как бы не существовала отдельно от вообще всего художественного и культурного процесса, который имел место в Советском Союзе в 20-30-е годы. Что обычно, как пишется история киргизского искусства, она как бы пишется почему-то отдельно от советского искусства вообще. Ну вот так, потому что искусствоведение, видимо, или история искусства видит себя описательной, дескриптивной дисциплиной. Вот они просто описывают, вот было так, вот начальный период, вот зрелый период, вот там расцвет. Как бы не обязательно проводя какие-то серьезные социальные, культурно-исторические связи. Сама эта выставка была формой как бы или способом конструировать себя как нового человека. То есть была новая страна, для новой страны нужны были новые люди. А мы создаем новую страну, но она должна быть населена новыми людьми. И тут как бы художники выступали в некой такой странной позиции. С одной стороны, они должны были быть инженерами душ, то есть они должны были создавать образы, на которые должны были люди ориентироваться, они должны были создавать представление о том, какими эти новые люди должны быть. Но в то же время, и в случае Чуйкова это очевидно, или там, допустим, Гапара Айтиева, они сами были новыми людьми, потому что они не были художниками, не были представителями интеллигенции до революции. Они были, в общем-то, достаточно бедными людьми. Скажем, Чуйков, его отец был каким-то очень мелким чиновником колониальной администрации, мать была прачкой, уборщицей, они были в разводе. То есть он был очень бедным человеком. Айтиев был детдомовцем, сыном батрака. То есть эти люди, которые сами были новыми людьми, то есть они сами себя... То есть они должны были создавать образы для всех других, но они сами должны были конструировать себя в качестве этих новых людей. Они должны были отвечать на вопросы, что значит быть советским человеком, что значит быть социалистом, что значит строить новую страну, что это означает для Чуйкова, что это означает быть русским или быть советским. То, как изображается восстание, в принципе, соответствует неким идеологическим установкам о том, как его понимали в 30-е годы. Одна, допустим, из картин Чуйкова, собственно, это демонстрирует, как приезжают поселенцы, колониальная администрация вместе с баями отдает им земли, а все кыргызское село уходит высоко, поднимается в горы. Но интересно, что практически на всех картинах всегда присутствует такой набор персонажей. Значит, местный бай, казак, представитель, значит, переселенец и царский чиновник, как бы показывая некоторую связь между всеми этими элементами, что как бы местная знать, местные баи тоже были как бы заинтересованы в продвижении этой колониальной политики. Есть одна картина, на которой как бы вот этих элементов нет. Это, мне она кажется, очень, очень важной. Это картина, в которой казак на коне забирает овцу у кыргызской семьи. Картина так и называется, из колониального прошлого. Она была написана в 1936 году, то есть буквально к выставке. Но что интересно, ни в одном из тех вариантов тематического плана, которые были мне доступны, она не упоминается. То есть, согласно тематическому плану, Чуйков ее не должен был писать. То есть, она не была ему заказана. За нее по имеющимся документам вроде бы как не было оплачено, но в выставке она была, она есть. Ни колониальных чиновников, там нет никаких баев, там есть русский казак с очень такими стереотипными, я бы даже сказал, экзотизированными изображением, с таким чубом, копной такой, значит, светлых волос из-под фуражки на коне, забирает овцу из кыргызской семьи, там, значит, изображена юрта, отец пытается его остановить, при этом женщина с ребенком в страхе прячутся за юртой. Но здесь как бы он уходит от какого-то очень большого такого идеологического нарратива, а показывает такое рутинное, постоянное как бы колониальное насилие, с которым сталкивалось местное население, что любой какой-то там казак низкого чина мог приехать в аул и там просто насильственно забрать скот. Выставка готовилась 1.5 года, то есть с конца 1934 года, если я не ошибаюсь. Она готовилась очень долго, она была очень дорогой. Там, по-моему, стоило 70 тысяч рублей. Это были огромные деньги. Дом в Бишкеке стоил 10 тысяч рублей. Самый большой гонорар, который был заплачен за картину, был, наверное, по смете 15 тысяч рублей. Был ли он выплачен или нет, там сложная история, потому что предполагалось, что этот заказ уйдет к другому художнику, Бели Уйцу, венгерскому монументалисту, который в это время был во Фрунзе, но написал ее Чайков. Получил ли он за нее 15, неизвестно. Картина вот «Восстание», собственно, главная картина, на которой группа восставших как бы атакует российское укрепление с пулеметом на холме, а из пулемета их расстреливают. Это самая как бы драматичная картина, она самая большая по размеру. Эта работа, это полотно, которое должно было быть центральным на выставке, оно было таковым. По смете стоило 15 тысяч рублей. Вторая работа — это «Побег в Китай». Этот момент, он был тоже зафиксирован на нескольких картинах. Одну из них тоже написал Чайков. Вот она, по-моему, должна была стоить где-то 10 тысяч рублей в среднем. За картину платили 3 тысячи. Надо сказать, что руководство республики очень активно участвовало в этом процессе. Партийным руководителем был Морис Белоцкий, а председателем правительства или ЦИК был Баялы Исакеев. В общем-то, вот оба этих руководителя очень активно принимали участие, то есть они обсуждали с художниками работы, давали свои какие-то комментарии, за их подписями проходят все документы, связанные с этой выставкой. И, как ни странно, оба были репрессированы в 1937 году. Они проходили по всему Союзу, но вот такая выставка, которая посвящена была такой как бы исторической теме, такой достаточно локальной, да, такого не было.
Ну, Казахстан, например, который тоже
был. Нет, в Казахстане не было ничего подобного, ну, насколько мне известно. То есть вот тема восстания как такой важный для конструирования советской киргизской идентичности, она была именно здесь, да, она была именно в советском Кыргызстане, и я думаю, что это вот то, что сами киргизские большевики или коммунисты в лице Абдрахманова и Исакеева считали очень важным. Это не было спущено из Москвы. Это, например, можно проследить по газетам, которые выходили в 36 году. Очень интересно, как конструировался этот официальный нарратив. Там газетная полоса всегда начиналась с какой-то очень важной общесоветской темы, может быть, с перепечатки какой-нибудь передовицы «Правды». Это могло быть очень мало, иметь какого-то непосредственного отношения к кыргызским событиям. И потом где-то там на третьей полосе только начинаются какие-то местные новости. Но вот там весь август, скажем, и сентябрь главным становится восстание. Это что-то очень локальное. Нельзя сказать, что как бы центральные власти абсолютно в этом не принимали участие и так далее. Нет, конечно, эта дискуссия была. Еще на 15-летие восстания среднеазиатский ЦИК выпустил такие тезисы о том, как стоит понимать вообще среднеазиатское восстание, которые, в общем-то, задают, так сказать, политическую, идеологическую основу для вообще дискуссий. Но в целом это была такая очень кыргызская тема. Нам тоже кажется, что был какой-то уже сформированный идеологический нарратив, но на самом деле нет. Скажем, одним из мероприятий в рамках как бы этого 20-летия была исследовательская работа. Тогда были живы участники восстания, и, соответственно, необходимо было собирать этнографию. И, скажем, один из документов, который он нашел, это памятка для исследователей, которая отправляется в экспедицию по сбору информации о восстании. И эта памятка, в общем-то, говорит о том, что как нам выявить марксистский характер, классовый характер восстания. То есть это не какая-то установка, которая сконструирована в кабинетах, да, то есть это исследовательская задача. Как найти, например, там, примеры классовой солидарности между бедными киргизами и безземельными русскими крестьянами? То есть на что исследователям стоит обращать внимание во время как бы этой этнографической работы? Опять, к этому ко всему можно по-разному относиться, но мы видим какой-то большой как бы и сложный процесс, который вокруг этого был. Кроме выставки, в августе состоялся огромный митинг во Фрунзе, который тоже собрал 20 тысяч человек. В митинге принимали участие те, кто пережил восстание, активные участники восстания. То есть это было действительно что-то очень важное, но, конечно, как это уже тоже чувствуется, во всем этом всегда уже присутствовал некий элемент отчуждения, который тоже нельзя не заметить, скажем. Участники митинга пишут обращение товарищу Сталину, например. Да, то есть, или еще один документ, который мне мне попадался, это, скажем, такая разнарядка лозунгов для плакатов и транспарантов, которые можно использовать на митинге. Они тоже включают очень много всяких восхвалений вождю и так далее. То есть, как бы, что-то, что к этому событию вообще не имеет отношения, да, но оно в нем присутствует. Была очень большая дискуссия о самой большой статье, посвященной выставке. Художники написали целую петицию в редакцию Советской Киргизии со своими критическими комментариями, что они абсолютно не удовлетворены тем, как в этой статье была представлена выставка. Там было несколько пунктов, а в том числе автора статьи обвинили в великорусском шовинизме или в полной некомпетентности в вопросах искусства. Потому что статья открывается такими словами, что вот, значит, открылась такая замечательная выставка, а до этого вообще у кыргызов не было изобразительного искусства. Но вот художники написали, в этом процессе как раз принимал участие венгерский художник Белла Уитс, его коллега, подруга, товарищ, украинская художница Оксана Павленко, которая, в общем-то, авторша герба советской Киргизии, и ряд других художников союза, Кыргызского союза художников, которые написали, что, во-первых, да, это просто либо идеологически чуждое, так сказать, мнение великорусского шовиниста, либо просто некомпетентного человека, который не знает, скажем, там, богатой орнаментальной культуры, которая была у кыргызов до революции продолжала существовать. Также им показалось неудовлетворительным то, как в статье были освещены работы кыргызских художников. Несмотря на то, что автор этой статьи дал очень лестную характеристику, или в газете была дана очень лестная характеристика работ художника Кылбекова, «Жатва в колхозе» называется. Действительно, очень прекрасная работа, которая однозначно вызвала у всех очень положительные отзывы. Она очень яркая, там яркие цвета, и несмотря на то, что она абсолютно нереалистична в некотором роде, она очень условна, она как бы передает некий характер счастья, праздника, радости. Всеми критиками это было отмечено. А вот работа художника Гапара Айтиева в «Батраках у Бая» как-то газета обошла стороной. И, соответственно, художники на это обратили внимание. Не обращайте внимания на кыргызских художников, соответственно, как бы замалчивайте, как бы этот очень важный вопрос. То есть вот это вот напряжение между русскими и кыргызами, то есть не то, чтобы оно не было для самих художников незаметно и вообще для общества. Да? Кто создает репрезентацию такого важного события? Его создают русские. Многие из этих русских художников не были отсюда. Чуйков их пригласил. Они работали здесь 2-3 года. Были комментарии, что не могут, неадекватно передают кыргызские черты. То есть не узнают люди себя на этих картинах, не умеют писать азиатские лица эти художники. Эти все дискуссии как бы были. И это то, что мне показалось интересным. То есть просто назвать эту выставку однозначно идеологическим продуктом нельзя. То есть там были все эти противоречия, они и участникам были очевидны, они пытались как-то с ними иметь дело. Успешно, неуспешно — это как бы другой вопрос. Но то, что они эти вопросы поднимали, это так. И, как ни странно, редакция, значит, Советской Киргизии приняла критику и опубликовала критический комментарий, в котором все эти вопросы были озвучены там, через несколько номеров, признала свои ошибки, что действительно вот, необдуманно было сделано вот это вот замечание об отсутствии как бы визуальной культуры у кыргызов до революции. Более того, правительство республики принимает решение выпустить альбом кыргызского орнамента. То есть там через какое-то время, в 36-м году, появляется сообщение, что Союзу художников поручено провести экспедицию по сбору кыргызского орнамента и выпуску альбома. Все художники, все участники написали такие заметки о том, как они работали над своими картинами. На кыргызском языке было опубликовано размышление Гапара Айтиева о том, как он работал. Он тогда был очень молодым человеком, он еще даже только-только начинал учиться. И вот он пишет о том, как ему тяжело было работать. Вот это очень интересно. Он описывает, что для того, чтобы понять, как написать эту картину, да, вот ему нужно было тоже поехать, встретиться с людьми, собрать у них описание, то, как мог выглядеть бай, то, как мог выглядеть бедняк в 16 году. То есть это очень интересно, что это всегда все равно такая очень не работа, которая происходит изнутри художника, изнутри его души, да, это работа, которая вот включает такую, в том числе этнографическую составляющую, что нужно пойти, собрать эти описания, поговорить с людьми. Пишет, что там написать какой-нибудь пейзаж несложно, смотришь и пишешь, а вот тут как бы восстановить исторический какой-то сюжет, для этого нужно как бы много работать, и это представляло для него сложность. Это также к тому, что, ну да, мы можем иногда говорить о какой-то аутентичности или Ком, но на самом деле за этим стоит просто ну, серьезная, сложная работа, которую делают художники. И вот, вот такая вот рефлексия публиковалась в газетах. Очень интересно в этом смысле размышление скульптора Мисароша. Это венгерский коммунист и скульптор, который работал во Фрунзе, который был тоже репрессирован, расстрелян, был обвинен в шпионаже в 1937 году. Трагичная судьба. Он тоже участвовал в выставке, он сделал скульптурный портрет председателя колхоза товарища Вомаза. Это был дунганский колхоз, и он такой вот ударник сельскохозяйственного труда. И вот он описывает, как он делал этот портрет. Это тоже очень интересно, потому что в выставке было много портретов ударников, или портреты, это называлось «Знатные люди советской Киргизии». Была такая портретная галерея, там около 17 портретов было. Кто эти новые люди, да, то есть, собственно, выставка нам демонстрировала портреты, целую галерею этих новых людей. Это были один из самых, ну, на мой взгляд, ярких портретов в этой галерее. Это вот портрет свекольщицы стахановки Тизикбаевой. Григория Васильева. Вот это, кстати, он выставлен сейчас в постоянной экспозиции музея Паратиева. Или вот конюх Бектур, орденоносец. Это были какие-то военные, врачи, рабочие. То есть эти простые люди вдруг стали героями, новой знатью. И в том числе вот этот председатель колхоза товарищ Вомаза, то, как Мисарош описывает этот процесс, мне кажется, он очень много говорит о том, как, в принципе, работали художники. Он едет в этот колхоз, проводит там два дня, в каком-то сарае, значит, начинает лепить, делать слепок этого Вомаза. Это все делается публично, приходят все другие колхозники. Пока, значит, он лепит, они все задают ему вопросы, идет какое-то обсуждение, дают ему комментарии, делятся своими мнениями. То есть это не какой-то интимный процесс. И в том, о чем пишет Мисарош, там нет вообще, что вот как я пытался передать там внутренний мир этого героического колхозника. Нет, он описывает его как своего товарища, который, у них есть общие цели. Вомаза ему рассказывает о том, что они тут собираются делать в колхозе, строить баню, кинозал, какие у них трудности, как они пытаются эти трудности преодолеть. Спрашивают его, как живут рабочие в Венгрии. То есть они как бы товарищи по общему делу. У них может быть разные роли в этом деле, но в общем-то между ними нет никакой пропасти. Нет того, что этот художник, который приехал сделать портрет героя. Нет, они скорее товарищи в каком-то общем деле. И мне кажется, что вот эти портреты этих очень простых, суровых людей, на этих портретах даже видно смущение этих людей от того внимания, которое им оказывается, но как-то они все это передают. И это тоже как бы очень важная часть вот этой вот субъективности. Мы можем опять относиться к этому очень как бы критично, но такой месседж был, что восстание все-таки было не зря, что жертвы были принесены не зря, что как бы некая справедливость в некотором роде, может быть, восторжествовала, что те люди, которые были угнетены, в какой-то степени преодолели это угнетение и сейчас становятся новыми хозяевами жизни. Опять повторюсь, что мы можем критически относиться к этой идеологической конструкции, можем всегда сказать, насколько она не соответствовала действительности и так далее, но то, что она была абсолютно там оторвана от жизни, мы тоже сказать не можем. Кажется, что эта выставка — это один из последних аккордов вообще в советском искусстве, когда шел поиск. И это достаточно поздно, потому что обычно считается, что все дебаты, все дискуссии, все поиски в советской культуре закончились в 1932 году с подписанием постановления о сворачивании деятельности всех художественных организаций и создании союзов художников, союзов писателей и так далее. Вот считается, что до 1932 года была свобода, были дискуссии, были поиски по разным вопросам. И по тому, какой должна быть национальная форма, каким должно быть искусство и так далее. А после этого все закончилось. Вот мне кажется, что это такой тоже очень москвоцентричный взгляд на советское. Вот раз в 32-м году вышло такое постановление в Москве, значит, по всему Советскому Союзу все сразу прекратилось. Это не так. И эта выставка, скорее, вот это один из последних аккордов того, что было вот в советской культуре там с 20-х годов до середины 30-х. А вот уже после, то есть, если говорить о советском искусстве вот в терминах социалистического реализма, в 34-м году он декларируется как основной метод, то эта выставка как бы не совсем еще соцреалистическая. То есть, тут много работ, которые выпадают из того, что потом станет, или не соответствует тому, что потом станет соцреалистическим каноном. То есть, вот в этом смысле это такая очень переходная такая точка, в которой, да, дебаты еще были возможны, дискуссии еще были возможны, но вот после нее уже как бы культурный климат, он очень-очень сильно меняется.